И мы переходим к последней теме нашего сегодняшнего эфира. Это катастрофа рейса А321 над Синайским полуостровом. И возможные причины этой авиакатастрофы мы будем разговаривать с нашим следующим экспертом не в студии вживую, а телефоном. С нами уже на линии журналист Роман Бачкала, журналист телеканала «Интер», который не единожды бывал в Сирии и, в принципе, довольно много знает о ситуации, которая сложилась с войной в этом государстве и возможной связью, возможной причастностью боевиков исламского государства к катастрофе российского самолета. Добрый вам день, Роман.
Добрый день, Анастасия, да, я так понимаю, сейчас с вами говорю.
Да, вы говорите со мной, Роман.
Ну, я вас тоже слышу, Роман. Добрый день.
Да, отлично. Татьяна, также вам добрый день. Да, действительно, в Сирии бывал, между прочим, на Синайском полуострове также не единожды бывал, и не только в качестве туриста. В том районе, где упал самолет приблизительно, я там тоже однажды был в командировке, вот, именно по военным вопросам. Вот, поэтому буду рад ответить на ваши вопросы.
Скажите, пожалуйста, собственно, сейчас российские эксперты говорят о том, что ситуация на самом самолете, она связана с его катастрофой, никакие внешние факторы не причастны. Эксперты авиакомпании «Кагалым-Авиа» говорят о том, что с самолетом все было хорошо, и это влияние внешних факторов. Международное сообщество тоже делает свои заявления и говорит о том, что внешние факторы могли повлиять на катастрофу, и, собственно, еще какой-то одной версии, которая превалировала бы и была бы основной, ее еще не сложилось. Каково ваше мнение, что стало причиной этой авиакатастрофы?
Я солидарен с позицией международного сообщества, да, поскольку действительно мы не можем сейчас наверняка утверждать, были ли внешние факторы задействованы или нет. Да? Наверняка мы знаем только одно, что этот самолет потерпел крушение. Да? Этот факт неоспоримый. С высокой долей вероятности также мы еще знаем, что все-таки представители группировки ИГИЛ на территории Синайского полуострова присутствуют, и что египетская армия сейчас проводится антитеррористическая операция вот против этих самых игиловцев. Да? Это мы тоже наверняка знаем. С высокой долей вероятности мы можем сказать о том, что боевики ИГИЛ не обладают некими зенитными комплексами класса БУХ, да, или даже класса ПЗРК, хотя в любом случае ПЗРК невозможно было бы сбить этот лайнер ввиду высокого уровня полета, да, самолета. Но тем не менее, мы можем также с высокой долей вероятности говорить о том, что подобного рода сценарии вряд ли возможны. Да. Я бы не стал исключать все-таки ту версию, что это все же мог быть теракт, да, поскольку уже не раз в истории бывали такие случаи, да, когда просто взрыв происходил вот по той причине, что на борту находился террорист-смертник, да, который каким-то образом мог пронести на борт взрывчатку. Зная аэропорт Шарм-эль-Шейха, зная тот невысокий уровень security, который там, значит, находится в этом аэропорту, по той причине возможно, что там очень большое количество туристов, да, и, наверное, сложно уследить за каждым из них, мне сложно говорить о причинах, но действительно вот такая ситуация имеет место быть, что уровень проверки пассажиров на достаточно низком уровне. Чисто теоретически мы можем предположить, что кто-то мог пронести на борт эту взрывчатку и допустить, что причиной крушения мог быть именно взрыв, произошедший на борту лайнера. Вот. Но опять же, утверждать этого я не могу.
Роман, вот с вами солидарнее, собственно, эксперты разведывательно-аналитической компании «Стратфорд», которые уверяют, что, ну, собственно, наиболее вероятной причиной катастрофы был именно подрыв на самом борту. Но вот есть такой момент. Данные черных ящиков в России будут расшифровывать до месяца, так? И пока их не расшифруют, какой-то определенной официальной точки зрения не будет.
Не будет.
Но вместе с тем есть заявление экспертов авиакомпании «Кагалым-Авиа», есть заявление египетских авиаслужб, которые считают, что сигналов бедствия, и говорят, что сигналов бедствия с самолета на землю не шло. То есть о чем это может свидетельствовать в данном контексте? О том, что все хорошо шло, и тут вдруг взрыв на борту?
Ну, смотрите, взрыв в любом случае всегда происходит вдруг, да, для тех, кто не знает о том, что взрыв произойдет. Вот, но тут нужно смотреть, кому что выгодно говорить, да, в этой ситуации. Понятно, что российской стране, официальным российским властям выгодно говорить, что никаких внешних факторов не было, да, поскольку иначе это может посеять определенные страхи, опасения в России, да, для граждан России, да, и тогда просто простой русский человек задумается, а надо ли нам воевать с ИГИЛ, не слишком ли высока цена этой войны, да, может быть, завтра у нас, не дай бог, там, в Калининграде, там, я не знаю, где-нибудь там троллейбус взорвется, или еще какой-нибудь самолет взорвется, или поезд с рельсов сойдет, и так далее. Вот, поэтому России это невыгодно. Египетской стороне, конечно же, такого рода сценарий тоже не выгоден, поскольку это серьезный ляп, серьезное упущение системы безопасности, да, если можно там на борт пронести взрывчатку. Это уже проблема не только в контексте взаимоотношений с Россией, а вообще с любой страной, да, потому что в Египет приезжают туристы из любой другой страны, да, вот, и это тоже уже вопрос тогда для обеспечения безопасности египетской стороной. Вот, а что касается авиакомпаний, то, конечно, авиакомпании выгодно утверждать, что это некие внешние факторы, поскольку тогда причиной крушения является не техническое состояние, да, самолета, а некие другие причины. Вот, поэтому здесь каждый сейчас говорит то, что ему выгодно говорить, не более.
Роман, вот еще такой вопрос. Вы сказали, действительно, что могут задуматься граждане России, насколько стоит воевать с ИГИЛом в этой ситуации, да, поскольку существуют террористические угрозы. На самом деле это большая проблема для граждан стран, которые считают себя сверхдержавами, не так легко жить на свете, да, условно говоря, потому что ты не застрахован, ну, если ты себя ведешь не очень, да, не очень прилично по всему миру, то и по отношению к тебе могут так вести.
Мы, наверное, сейчас говорим о каких-то подобных реакциях, которые были в американском обществе после трагедии 11 сентября 2001 года.
Да, да, абсолютно.
Совершенно верно, но в данном случае я бы сказал, что немножечко тональность этих настроений может отличаться, а может и не немножечко, а даже вполне кардинально, по той причине, что после 11 сентября все-таки в Соединенных Штатах наблюдалась как раз-таки мобилизация общественного мнения. Вот, относительно вот борьбы с международным, да, терроризмом, тогда наоборот, ну, по сути, да, американские власти получили такой мандат общественного доверия относительно развертывания этой войны. В России же сейчас, учитывая, что в России есть же и внутренние террористические угрозы, Северный Кавказ и так далее, нерешенные вопросы в Ичкерии, Чечне, Дагестане, и тут плюс еще ИГИЛ, и Средняя Азия, и так далее. То есть в России как раз-таки общество может этого не поддержать, в отличие от Соединенных Штатов.
Ну, а если...
В России очень много внутренних нерешенных проблем, в отличие от США.
Стоит ли, не хотелось бы говорить о любых панических настроениях, понимая ответственность большой аудитории, поэтому всегда очень аккуратно пытаемся относиться к таким темам, но тем не менее возникают опасения по поводу угрозы, в принципе, гражданским пассажирам после вот таких вот трагедий.
Безусловно, и, ну, это неизбежно. Вот, а что касается черного ящика, я еще хотел бы сказать, то я, например, не жду каких-то откровений вот от российских экспертов после изучения этих материалов. Давайте вспомним крушение, да, самолета, в котором погиб президент Польши, да, и мы помним все эти до сих пор продолжающиеся вот такие баталии политические, дипломатические между Россией и Польшей относительно результатов этого расследования. Я могу говорить о том, что ну, объективно воспринимать результаты расшифровки черного ящика можно только в том случае, если к этим расшифровке будут допущены международные эксперты, а не только российские.
Я напомню, что сейчас на телефонной связи с Громадским радио журналист телеканала «Интер» Роман Бачкала, который не единожды бывал в Сирии и довольно хорошо информирован о событиях в этой стране касательно войны с исламским государством. И исламское государство, по мнению международных экспертов, возможно, причастно к катастрофе рейса А-321, которая случилась над Синайским полуостровом 31 октября. Я напомню, что в студии работают журналистки Громадского радио Татьяна Трощинская и Анастасия Багалика. И вот, собственно, наверное, настал тот момент задать вопрос о еще одной авиакатастрофе, которую мы на самом деле обсуждаем до сих пор в нашем медиапространстве, которая тоже связана с войной, и после которой мы все думали, что вот сейчас международное сообщество как-то отреагирует на эту ситуацию, на эту войну, а как-то скажет свой вердикт и будет положен конец этим боевым действиям. Но этого не случилось. Возможно ли реакция международного сообщества на сбитый российский самолет иная, чем на сбитый малайзийский Боинг?
Ну, вы знаете, все-таки мне кажется, что в случае вот с той авиакатастрофой, которая произошла с малайзийским Боингом, реакция все же была, и она была достаточно такой конкретной, да. То есть, если до этого все-таки Запад не особо вообще воспринимал происходящее в Украине как война, да, то есть формулировки были более мягкими, то вот именно после этой катастрофы формулировки стали более жесткими и, наконец-то, были введены санкции. Вот. Но что отличает эти авиакатастрофы? В случае с малайзийским Боингом все было очевидно, да? То есть буквально с первого же дня было понятно, что самолет был сбит, именно сбит. В данном случае этой определенности нет. И инерция общественного мнения и внимание СМИ такова, что если через месяц, а то и через два, только когда-то появятся какие-то результаты, то я боюсь, что просто это событие, оно может утонуть вот в огромном количестве неких новых событий, которые будут происходить в ближайшие дни, через неделю, через две. И произойдет такое некое замыливание. Вот, поэтому я не думаю, что эта авиакатастрофа, она как-то сейчас радикально что-то изменит в плане борьбы с ИГИЛ. Всем и так понятно, что с этой террористической организацией нужно бороться. Тем более, что, как мы уже сказали, мы не можем утверждать, что вообще это рук дело террористов. Это катастрофа.
Роман, вот еще один вопрос по поводу схожести авиакатастроф. Их вот эти дни, эти три дня с тех пор, как упал российский самолет, очень много сравнивают в украинских соцсетях. В том контексте, что ну и две войны связаны. Война на Донбассе, война в Сирии, в обоих участвует Российская Федерация. Насколько мы можем говорить в этом контексте о том, что я не знаю даже, как это сформулировать, мне немножко не хочется говорить о каких-то кармах и таких...
Эзотерических вещах.
Да, но об этом говорят соцсети. Как вы относитесь к предположениям украинских пользователей Фейсбука о том, что в принципе эти авиакатастрофы неспроста?
Ну, вы знаете, вот просто с террористами нельзя заигрывать. Вот то, чем занимается Россия, особенно активно в последние годы, да, она активно заигрывает с террористами. Вот как Россия заигрывала, значит, вот с этими нашими группировками, ЛНР, ДНР, точно так же Россия долгое время ведь заигрывала и с ИГИЛом. Ни для кого ведь не секрет, что в рядах этих боевиков, этой организации, тысячи граждан России, и теперь Россия уже сама это и признает. А учитывая, насколько российское общество просто пронизано, да, там, всевозможными спецслужбами, там, ФСБ и так далее, неужели российская сторона не знала, что ее граждане отправляются на войну в Сирию, на войну в Ирак, на стороне ИГИЛ, да? То есть в свое время Россия очень активно провоцировала и создавала питательную среду для разрастания этой террористической организации. Точно так же, как поступала в свое время и продолжает поступать с ДНР и ЛНР, понимаете? И вот это заигрывание, оно обычно плохо заканчивается. В свое время, между прочим, Соединенные Штаты тоже ведь пожинали плоды заигрывания с Талибаном, да, и в итоге эта организация вот до сих пор терроризирует граждан Афганистана, контролирует ряд территорий. Вот примерно вот сейчас тем же самым занимается Россия.
Роман, вот, собственно, исходя из того, что вы много раз видели сирийский конфликт воочию, я бы хотела расспросить еще о вооружении Исламского государства, о котором на данный момент известно, и насколько позволяет вооружение боевиков не предполагать о том, что они сбились с самолета, а говорить о том, что они есть существенной угрозой для безопасности мирных граждан, как в небе, так и на земле, зоне, которая окружает конфликт.
Угроза есть, и угроза очень степень, эта угроза очень высока. Давайте не будем забывать о тех терактах, которые в свое время произошли в Тунисе, да, где произошел расстрел туристов из многих стран. Ведь для этого не нужно было террористам обладать каким-то сверхоружием. Да? На территории отеля просто проник некий автоматчик, да, и просто из калашникова расстрелял десятки людей. И к тому, что для того, чтобы организовать теракт, не обязательно обладать какими-то супермощными там системами реактивного залпового огня или еще чего-то подобного. Вот. Самое главное, к сожалению, что есть у террористов, это ИГИЛ, это большое количество сторонников, и значительная часть из них достаточно мотивирована для того, чтобы чтобы организовывать и реализовывать теракты. Вот. И самое, мне кажется, опасное в этом всем, что среди них есть и смертники, те люди, которые готовы пожертвовать своей жизнью ради теракта. Вот это, мне кажется, самое страшное. А что касается вот именно тяжелого вооружения, то ну, я знаю, что они обладают некими гаубицами, что у них есть танки Т-55 как минимум, да. Может быть, где-то и захваченный Т-64 сирийской армии, что-то у них есть. И даже из американского вооружения, того, что было захвачено у иракской армии. Вот. А что касается взрывчатки и стрелкового оружия, то этого у них сколько угодно.
То есть, если глобально, то это не такое вооружение, как, допустим, задействовано в украинском конфликте на Донбассе?
Даже близко я бы не сопоставлял. Вот, если сравнивать, проводить некие параллели в плане задействования огневых средств, то украинский конфликт, он здесь, ну, не сравнимый ни с каким другим. Единственное, что вот как бы есть в сирийском конфликте, чего, к счастью, нет у нас, это авиационный компонент. У нас, слава богу, бомбы с неба не падают.
Роман Бачкала, журналист телеканала «Интер», с нами на прямой телефонной связи. Человек, хорошо знающий сирийскую ситуацию. Роман, я бы хотела вас возвратить к такой, скажем, такому цивильному, гражданскому аспекту, опять же, безопасности на самолетах. Вы уже упомянули о том, что аэропорт Шарм-эль-Шейх, ну, наверное, требует лучшего или желает лучшего в плане безопасности. Это первое. И сегодня уже появилась информация, эксперты говорили о том, что были даже зафиксированы моменты, факты, когда сотрудники безопасности аэропорта брали взятки за то, чтобы пропускать, например, без особого досмотра. И какие-то практические вещи, может быть, по вашему опыту, было бы важно услышать для людей, которые могут стать пассажирами гражданских самолетов в любой момент. Вот что бы вы могли посоветовать с такой практической точки зрения?
Ну и, собственно, людям, которые будут лететь на Ближний Восток, да, в зону, да, где идет война в Сирии.
Ну, вы знаете, прежде всего надо обращать внимание на окружающую обстановку. Она обо многом говорит, да. Ну, конечно, в случае, когда мы говорим о туристах, людях, возвращающихся с отдыха, да, то, наверное, им не совсем хочется и как бы сложно сфокусировать свое внимание на каких-то деталях, но, тем не менее, прописные истины, ничего оригинального я не скажу сейчас. Нужно обращать внимание на посторонние предметы, да, на сумки, какие-то пакеты, которые оставлены кем-то без надобности, вот, на людей, которые почему-то нервничают, да, потому что на самом деле очень сложно не выдать своими эмоциями свои некие такие вот намерения, да, противозаконные, вот, и поэтому если вот, ну, кто-то рядом с вами сидит и не находит себе места, да, и как-то подозрительно себя ведет, то в таких случаях, если мы говорим вот именно о авиационном транспорте, то об этом нужно тут же сообщать представителям экипажа, вот, и вообще обращать внимание на все, что вокруг.
Большое спасибо, Роман Бачкала, журналист телеканала «Интер», который много раз ездил в зону конфликта в Сирии и наблюдал войну с исламским государством воочию, был на телефонной связи с ток-шоу, которое «Громадское радио» ведет на Донбасс,